«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы адресуем свои вопросы Владимиру Сальникову, заместителю генерального директора Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Владимир Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот я сейчас ваш титр читал и понимаю, что публика так на слух-то может и не воспринять. Еще раз. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Ну, слово краткосрочное, знаете, это историческое наследие. В принципе, мы занимаемся и средним, и долгосрочным, причем долгосрочным довольно активно.
Говоря историческое наследие, в смысле, это осторожность такая? То есть мы прогнозируем на краткую перспективу?
Ну, раньше так называлась лаборатория в Институте народно-хозяйственного прогнозирования, на базе которой когда-то, можно сказать, сформировался наш центр. И так как вот как-то название мы решили сохранить.
Слушайте, если вы не против, вот про эти все административные вещи я бы коротко тоже поговорил. Вот вы говорите лаборатория, и насколько я представляю, лаборатории при неких исследовательских центрах, институтах, если это не связано с работами в области физики, химии и прочего, если это связано с гуманитарными какими-то исследованиями, науками, то это опять структура, которая административными вопросами занимается. То есть организация конференций, проведение конференций и подобные вещи. Или я не прав? Что такое лаборатория в случае, когда речь идет о учреждения, которые гуманитарными исследованиями, гуманитарной наукой занимаются?
Да, по большому счету, то же самое, что и в естественных науках. Ну, то есть это структурное подразделение Института Академии Наук. Не более того, так сказать, ну и не менее.
Но она называется лаборатория, то есть проводятся какие-то эксперименты?
Скорее исследования, потому что, к сожалению или к счастью, экономика – это такая наука, где эксперимент особо не поставишь, а если поставишь, то в особо крупном размере получается.
Отсюда возникает вопрос, почему это называется лаборатория, а не просто кафедрой того иного?
Ну, это некий стандарт. Просто давайте я просто, может быть, расскажу уже что-нибудь непосредственно о результатах.
Хорошо, да, мы этот разговор вообще затеваем в связи с тем, что на этой неделе опубликован доклад вашего учреждения «Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России». Вы сами, когда читаете подобные тексты или тексты на эту тему, говорите «мощности» или «мощностей»?
Я привык говорить «мощностей».
Вот. Ну, и, соответственно, упрекать вас за это никто не будет, потому что, действительно, у всех такая прочная привычка. Все, переходим непосредственно к делу. То есть проводился анализ того, до какой степени развита перерабатывающая промышленность в Российской Федерации, где возможно как-то еще наращивать эти самые мощности, где показатели мощностей менялись с течением времени, и как они менялись. Вот тоже одно из самых ценных наблюдений, которое я для себя вынес, читая этот документ, это сообщение о том, что, по сути, те мощности, которые сейчас используются в перерабатывающей промышленности, нельзя о них так расхоже говорить, что это наследие Советского Союза, а это такое устоявшееся мнение, которое от наших слушателей тоже в эфире неоднократно мы могли услышать. То есть мы как будто сейчас проживаем, проедаем наследие Союза с точки зрения вот использования производственных мощностей. Почему это не так?
Да, вот вы знаете, получено много интересных результатов, но я вначале скажу вообще, откуда возникла эта работа, почему и какие были там главные вопросы.
Давайте так.
Да? То есть, ну, во-первых, мы эту работу делали, по сути, в рамках, ну, по заказу, можно сказать, ЦСР, Центр стратегических разработок, да, который сейчас, как известно, занимается, в общем-то, разработкой стратегии развития нашей страны на долгосрочную перспективу. В этом контексте как раз возник вопрос о том, а что у нас действительно с мощностями, потому что, прошу прощения, тема-то такая, знаете, она периодически возникает, она достаточно интересная, но, как ни странно, по большому счету никто такой глубоко проработанной, фундированной работы не делал о том, что же у нас, вот каковы итоги там 15-20 лет нашего развития с точки зрения вот производственного аппарата. Есть какие-то фрагментарные и, может быть, даже не всегда правильные представления, да, а вот что же все-таки у нас, какие-то, что произошло за это время в этой области, вообще говоря, как ни странно, было как-то плохо известно. Поэтому и возникла идея такой работы, с одной стороны, подвести итоги, так сказать, вот развитие, можно сказать, 20, ну, или 15 лет, потому что первые 10 лет мы особо не инвестировали, можно сказать, действительно, там сильной инвестиционной активности не было, да, то есть она началась у нас, как известно, с начала 2000-х, инвестиционная какая-то активность.
Но, опять же, судя по вашему докладу, она менялась и в течение этих 15 лет значительно.
Ну, конечно, менялась. Да-да-да, это, безусловно, менялось. Но, по крайней мере, можно говорить так, что 90-е – это была трансформация, трансформационный спад. Понятно, что серьезных инвестиций ждать не приходилось. А вот где-то с начала 2000-х известно, что у нас росли инвестиции и т.д. и т.п. Это первый такой вот блок как бы вопросов. И второй блок вопросов, он связан вообще с тем, как у нас используются производственные мощности. Этот вопрос, он вроде бы частный, но он, тем не менее, важный, когда заходит дискуссия вот о политике, проводимой Центробанком, насколько жесткая эта политика или мягкая. Дело в том, что Центробанк, он у нас, как известно, склонен к проведению такой довольно жесткой денежной политики, и часто аргументирует это тем в последнее время, что мы находимся вблизи границы производственных возможностей, так сказать, краткосрочных, у нас высокая загрузка мощностей существующих, поэтому смягчать денежно-кредитную политику плохо, это будет вести к инфляции. Вот это, поэтому это важный вопрос еще был в этой связи.
Попытаюсь упростить, скорее для себя, слушатели-то, конечно, поняли. Речь идет о том, что необходимо исследование именно для того, чтобы инвестиционная политика была понятна и скорректирована. То есть мы исходим даже не столько из того, в чем реально нуждается экономика, в чем нуждается потребитель, с чем мы потенциально востребованы на внешних рынках, на внутреннем рынке. Речь идет пока вот только строго об инвестициях. Ради этого, для того, чтобы понять, во что инвестировать и кто этими инвестициями занимается, исследования проводятся.
По большому счету, да, потому что эта работа может рассматриваться и как первый шаг к тому, чтобы сказать, а сколько же нам в дальнейшем требуются инвестиций, в каких секторах, да, чтобы более успешно развиваться.
Что интересно, вот когда речь идет о экономике Советского Союза и сравнении с которой часто у нас здесь в эфире можно услышать, ну, там понятно, там плановая государственная экономика, но сейчас в нынешних обстоятельствах, когда есть и частное предпринимательство, и есть государственные предприятия, насколько вообще справедливо объединять то, что вы называете мощностями производственными, вот в нечто цельное? Нужна же дифференциация, как мне кажется, какая-то государственная компания, частная.
Ну да, безусловно. В принципе, инструменты, они могут быть разные для разных секторов, которые какие-то сектора есть с большим государственным участием, какие-то с меньшим государственным участием. И понятно, что сейчас экономическая политика, она, ну, такая более дифференцированная должна быть. И часто не прямая, да, если мы говорим о секторе, например, где в основном имеются частные компании, то, безусловно, речь не идет о каком-то прямом управлении. Это косвенные меры, ну, как, собственно, и с границей делается. Это самые разные могут быть инструменты, которыми можно стимулировать или, наоборот, дестимулировать ту же самую инвестиционную активность.
Хорошо, к цифрам, которые в этом исследовании опубликованы. 2007 год, календарный момент, максимум использования мощностей, существующих на тот момент, достигнут 72%. После этого загрузка мощностей после этого снижалась. Что такого в 2007 году судьбоносного произошло, что производство так раскачалось?
Ну, у нас в 2007 году действительно был достигнут пик, как вот мы определили загрузки производственных мощностей, 72%, это довольно высокий уровень, кстати, потому что всегда, ну, так получается, есть какие-то свободные мощности. В дальнейшем, ну, было снижение по разным причинам, и мы так и не вышли на тот уровень, так сказать, с тех пор. Ну, тогда, как сказать, тогда как был, ну, в известном смысле даже, может быть, легкий перегрев экономики, видимо, который, как мы помним, связан с ростом цен на мировых рынках, на наши сырьевые товары. Очень много было доходов от экспорта, они приходили в нашу страну, разогревали внутренний рынок, на этом фоне, кстати, росло все, причем двузначными темпами. Но тут суть как бы даже не в том, когда у нас был достигнут максимум, а суть в том, что сейчас мы находимся ниже этого максимума, причем так, ну, заметно ниже. Поэтому в нынешних условиях говорить о том, что у нас отсутствуют мощности свободные, да, совершенно неправильно, и это довольно важный аргумент, теперь очень хорошо защищаемый, вот в нашей дискуссии с ЦБ, потому что наш центр, собственно говоря, уже не первый год дискутирует с Центральным банком вот по поводу того, насколько жесткую политику они проводят.
Я напоминаю, что мы сейчас беседуем с заместителем генерального директора Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования Владимиром Сальниковым, то есть центр отстаивает перед ЦБ идею о том, что политика не должна быть такой жесткой, что доступ к инвестициям, доступ к кредитованию для предприятий должен быть свободнее. Вот это то, на чем вы стоите, за что вы стоите.
Ну, да, то есть доступ, скажем так, деньги должны быть несколько более дешевыми, что ли, более легкодоступными, чем они есть сейчас. Хотя, конечно, тут много нюансов, дальше это уже такой специализированный должен быть совсем разговор, но если сказать простыми словами, то действительно именно так.
Когда вы говорили сейчас про 2007 год, вы сказали, что мы на сырьевых рынках преуспели в этот период, и это разогрело те сектора, которые занимаются, сектора обрабатывающей промышленности здесь, в России. Это типичная ситуация, то есть разогрев вот этих секторов или разгон этих секторов происходит исключительно за счет просто притока денег, за счет успехов на сырьевых рынках, то есть не действуют какие-то механизмы традиционные рыночные, там спрос повышается, еще что-то такое. Просто пришли деньги, давайте, работайте. Это типично так происходит?
Ну, это часто происходит, естественно, так. Ну, в принципе, это довольно естественный процесс. Если появились у вас какие-то доходы, да, дополнительные, понятно, что растет спрос, соответственно, ну, растет и производство. Другое дело, что слишком быстрый темп роста спроса, они там могут приводить к каким-то не самым желательным последствиям. Ну, например, может ускоряться инфляция или вот известный эффект голландской болезни, да, что если у вас очень много доходов именно от экспорта, у вас очень крепким становится ваша собственная валюта, а это, ну, негативно влияет на те производства, которые работают на внутренний рынок, потому что импорт становится дешевым, очень дешевым, да, так сказать. Поэтому, ну, явление сложное, комплексное, но, тем не менее, в тот период наша экономика росла в значительной степени, конечно же, опираясь вот на этот приток доходов от экспорта, который у нас, как известно, сейчас прекратился, что, собственно говоря, и послужило причиной того, что наша экономика сейчас сильно затормозилась. Даже если я не беру сейчас вот именно такой кризисный период 2015 года, да, еще до 2015 года, еще в 2012 году наша экономика достаточно сильно затормозилась, просто потому что перестали, как говорится, расти цены на нефть. Темпы роста стали очень медленными, и, конечно, вот нам бы нужны были более высокие темпы, поэтому-то, собственно говоря, и вся эта деятельность сейчас тем же ЦСР ведется, да, потому что хочется понять, как нам добиться более высоких темпов роста.
Но получается как будто печальный замкнутый круг. Мы заклинание о том, что нужно слезать с сырьевой иглы или с нефтяной иглы или с газовой иглы, проговариваем постоянно, но следом понимаем, что в отсутствие доходов вот на этой игле, выцеживаемых и получаемых, мы не можем прочие сектора экономики разгонять. Есть представление о том, как вот отвязаться от необходимости поддерживать собственный успех на сырьевых рынках, и чтобы это вот так напрямую и так активно не влияло на несырьевые сектора?
Ну, в принципе, понимаете, тут вопрос в том, на каком уровне нам нужен этот ответ, ну, если можно так выразиться. Я поясню себе, что я имею в виду. То есть, в принципе, все понимают, что ответ простой сейчас. Нам нужны инвестиции. Инвестиции вот как раз в новые производства, так сказать, в обрабатывающие сектора и так далее. Да? Но следующий вопрос – а где взять эти инвестиции? Вот это уже гораздо более, ну, сложный и интересный вопрос, потому что, с одной стороны, надо, конечно же, по идее, привлекать иностранные инвестиции, хотя там есть, ну, много тоже всяких нюансов, рисков, и надо это делать аккуратно. С другой стороны, надо задействовать внутренние источники, потому что, на самом деле, вот у нас даже сейчас, вот по нашим оценкам, в той же банковской системе, в принципе, есть, ну, относительно свободные ресурсы, которые банки, как говорится, ну, вот не знают, куда деть, во что вложить. Они боятся вкладывать, ну, в инвестиционные проекты, высоко оценивая, например, там, риски по каким-то проектам, да. То есть, грубо говоря, у них какие-то деньги есть, но они так вот не до конца понимают, что им с ними делать.
Спрос на эти деньги есть?
Ну, вот понимаете, спрос-то есть, но, грубо говоря, когда какое-то предприятие, имея даже в виду какой-то инвестиционный проект, приходит, например, в банк, и оно же должно представить обоснование, да, вообще, ну, там, бизнес-план там и так далее. Банк начинает оценивать этот инвестпроект вообще, так сказать, а насколько он, да, вот там рисковый, не рисковый и так далее. Но так как сейчас, вот, особенно в последнее время, да, все-таки ситуация была нестабильная, тот же курс рубля, он прыгает там туда-сюда, а инвестиционный проект сейчас подразумевает определенную валютную составляющую, ну, в этом проекте, потому что оборудование, например, у нас, ну, преимущественно, к сожалению, импортное, которое наиболее эффективное, ну и так далее. Поэтому, понимаете, тут даже вот оценить, ну, как бы, что там с этим инвестпроектом будет, довольно сложно. И вот здесь нужно, скажем так, ну, это уже, конечно, отдельная история, как это сделать, но нужны определенные усилия государства, и, скажем, ну вот наш центр разрабатывал такие предложения, они, в принципе, у нас есть, как можно было бы, ну, скажем так, помочь банкам решиться инвестировать в те проекты, которые, в общем-то, действительно неплохие. Нужно просто чуть снизить риски для банков, условно говоря.
Даже примерно не готов себе представить, как это возможно. Возможно кратко объяснить? То есть как объяснить банкам, что участие в инвестпроекте – это не такое рискованное предприятие? Сделать какую-то службу страхования на этот счет, то есть чтобы банки делали какие-то отчисления невеликие, регулярные, и в случае, если проект не добивается поставленного буквального денежного результата, банк получает какую-то компенсацию. Вот так?
Ну, это один из инструментов, который, кстати говоря, у нас уже сейчас, ну, применяется и работает. У нас, в принципе, есть система страхования там ряда экспортных контрактов. Угу. Они, правда, в основном связаны с поставками, ну, скажем так, либо оборонной продукции, либо... Я бы так сказал.
Страховой случай – это неисполнение той стороной условий договора. И тогда банк-кредитное учреждение получает компенсацию.
Да, есть такой инструмент. Он не очень широко применяется сейчас. И, кстати говоря, он, в принципе, мог бы, наверное, чуть шире применяться. Но, в принципе, такой инструмент есть. Есть, опять же, смотрите, у нас довольно активно применяется, но, опять же, активно, ну, как сказать, можно было бы активнее. И такой инструмент, как субсидирование ставки по кредитам. То есть часть ставки, которая, угу, ну, считается, что все-таки она у нас сейчас достаточно высокая ставка по кредитам, да, то есть вот часть ставки субсидирует государство. У нас, например, этим занимается тот же самый фонд развития промышленности, относительно новый институт, он существует недавно, но при этом, кстати, на мой взгляд, он уже показывает определенную эффективность, то есть там действительно поддерживается довольно много интересных проектов, которые, ну, реализуются, и которые, я надеюсь, в случае успешной реализации, весьма, ну, скажем так, помогут нашему там промышленному росту.
Ну, вы так осторожно сказали, ставки все-таки еще высокие. Наш слушатель Юра Каменков в Телеграме пишет, ну, процент по кредиту, в принципе, такой, что они покрывают все риски чуть ли не дважды. Обязательно действительно нужен такой сложный механизм страхования, если, в принципе, банк, ввязываясь в тот или иной проект, даже на каких-то там начальных этапах может уже за счет выплат по этому кредиту.
Да вы понимаете, но это, как говорится, каждый раз надо аккуратно смотреть и разбираться. Просто когда предприятие, когда человек работает, кажется, ну, в смысле, у него собственное предприятие, да, ему кажется, что ставки безмерно высоки. Когда человек тот же самый станет, ну, условно говоря, владельцем банка, он тут же переменит свою позицию, потому что ему покажется, что не так уж и высоки ставки. То есть все зависит от того, как говорится, на чьей стороне находится этот человек. Потому что на самом деле, если так вот объективно посмотреть, понимаете, как вам сказать, не так все просто. Ставки высоки, действительно высоки. Ну, может быть, во-первых, для тех заемщиков, которые оцениваются, ну, наименее надежные для банками, да? Именно для них ставки высокие. И когда мы слышим там про 25% там, или 30%, да, нужно понимать, что это все-таки не средняя ставка. Это все-таки ставка, которая применяется к тем заемщикам, которые, ну, вот банк считает, что они высокорисковые, поэтому действительно повышает ставку. Если банк считает, что, ну, как бы заемщик более надежный, он может дать и заметно меньшую ставку.
То есть, ну, здесь... в силах заемщика повлиять на кредитную организацию нужно достаточно понятно объяснить, почему его проект менее рисковый.
Ну, в принципе...
А обычный бизнес взаимодействие некое.
Конечно, конечно, да.
Я напоминаю, что вы можете тоже участвовать в нашей беседе. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Вы можете направлять сообщение туда и дозваниваться в прямой эфир 7373948, код 495. Это телефон нашего прямого эфира. Илья интересуется, а можно вопрос не по теме? Почему Сбербанк населению кредитует по 15%, а в Венгрии тот же Сбербанк меньше 5%? Слушайте, а если, например, действительно у Сбербанка кредитоваться производителю, владельцу предприятия, вот не по здешним ставкам, а по внешним?
Ну, это отдельная история, потому что, смотрите, ну, во-первых, что касается ставок, у нас все-таки ставки достаточно высокие в номинальном выражении, потому что у нас инфляция, ну, до последнего времени была достаточно высокой. Вот только буквально последние месяцы она довольно сильно затормозилась, да, у нас сейчас мы действительно вышли там на, ну, там, в районе 6%, это даже чуть меньше, там, вроде бы это действительно немного, но заметьте, 6% те же самые, это уже выше, чем та ставка, про которую, так сказать, говорят там в Венгрии или еще где-то, да, то есть, а ведь ставки-то должны быть все-таки в реальном выражении положительный, иначе банки будут просто терять деньги, да, поэтому, собственно, поэтому, конечно, можно, ну, в смысле понять ЦБ, который ратует за низкую инфляцию, потому что чем ниже инфляция, тем, в принципе, ниже ставки. И, кстати говоря, вот, например, те же промышленники, вот они кредитуются по ставке 20%, например, да, но я хочу сказать, что в той же пищевой промышленности последние два года рост цен тоже составлял, ну, в районе 15-20%, в том смысле, что в номинальном выражении наши, так сказать, пищевики получали часто кредит, да, собственно говоря, по почти нулевой ставке. Про это тоже не надо забывать, потому что промышленники, говоря о том, что у них ставки высокие, тем не менее тоже повышают цены. Понятно, что ситуация разная. Я понимаю, что есть вот, как говорится, да, молодцы такие, которые не повышают цены, которые, так сказать, при этом хотят кредитов и так далее. Но если мы посмотрим, как оно вообще в жизни получается, да, то, к сожалению, те же наши пищевики, они получили защиту от импорта, как известно, да, два года назад. Ну, там...
Но цены снижать никто не
поспешил. А цены, они, между прочим, да, довольно активно повышали. Вместо того, чтобы расширять производство, на целом ряде рынков многие производители, мы это видим, там, ну, у нас есть какие-то данные, они выбирали стратегию повышения цен. И после этого они жалуются на то, что кредиты дорогие. То есть, понимаете, здесь вот надо разбираться. Я не говорю, что такой проблемы нет. Проблема, безусловно, есть. Но... Вот так вот огульно говорить, что вот либо все черное, либо все белое, да, все черно-белое из кучи оттенков, так сказать.
Есть еще несколько минут до информационного выпуска. Приглашаю вас в эфир 7373948, телефон прямого эфира. Код 495, наушники, пожалуйста. Здравствуйте, вы с нами. Доброе утро.
Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, сегодня ситуация складывается таким образом, что для развития вот частного, мелкого, среднего бизнеса не столько важно получение кредитов или инвестиций каких-то, сколько важно получение заказов от промышленности. Если это тендеры, то вот в этих тендерах как раз встает ситуация кредитования. Вот где важная вещь. Поскольку вы должны заплатить там от 2 до 5% внести на депозит, сумму от кредита, то есть от тендера, да, потом должны за свои деньги выполнить тендеры, потом только через 3 месяца вам казначейство в лучшем случае выплатит вложенные вами суммы на выполнение того или иного тендера. Так еще этот тендер надо выиграть. Вот. Кроме того, тендеры, которые бы были удобными для малых и средних предприятий, их достаточно мало. И их лоббируют, притесняют крупные компании, которые не дают вторгнуться на их рынок. Вот как в этой ситуации быть? Поскольку вот кто не был руководителем такого предприятия, он вряд ли поймет, как из этой ситуации вылазить.
Спасибо. Целый ряд факторов слушатель привел. Я бы тогда вопрос следом за ним попытался так сформулировать. А есть ли какая-то взаимная, что ли, гарантия в таких условиях? Если предприятие готово участвовать в государственном проекте, это гарантирует ему доступ к кредитам, например?
Ну, кстати, вообще тема и идеи интересны, надо даже подумать, в том смысле, что...
Ну, то есть сейчас это так не работает, ну, хотя бы даже не на официальном протокольном уровне, а вот просто объективно банк понимает, что предприятие занимается госпроектами, ну, государство не подведет, не продаст, так
ну,
что
смотрите, вот нет, вам кредит. Отвечая непосредственно на вопрос, я мог бы как сказать, ну... К сожалению, ну, извините за банальность, да, жизнь такая непростая штука, что, ну, если вы участвуете в тендере, наверное, можно иметь запас собственных средств. И, ну, да, отвлекать эти собственные средства, так сказать, имеющиеся, на то, чтобы, значит, обеспечение там заявки, контракта и так далее, так сказать, делать. Ну, что делать? С другой стороны, по идее, взять кредит в банке, конечно, не проблема. Даже вот наша организация, мы тоже участвуем в тендерах, да? Как только мы выигрываем какой-нибудь тендер, начинается такой шквал звонков от всевозможных банков.
С предложением,
да, с предложением кредита. Понимаете?
Любопытно. Продолжим этот разговор с Владимиром Сальниковым уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с заместителем генерального директора Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования Владимиром Сальниковым. Я хотел вернуться к тому, с чего я предыдущую получасовку начал. В докладе, который представил ваш центр, есть все-таки соображение о том, что на протяжении последних 15 лет, полутора десятилетий, вводились новые мощности здесь, в России, и вот так строго утверждать, что мы наследие Советского Союза эксплуатируем в области производства, это несправедливо. Если я верно понял, то вот эту мысль чуть-чуть разверните.
Да.
Что
да,
введено?
Да, спасибо. Ну, смотрите, прежде всего, мы говорили про обрабатывающую промышленность, прежде всего, это я подчеркиваю, то есть не про всю экономику в целом. Так вот тут, да, если мы говорим об обрабатывающей промышленности, то это довольно интересный результат. Выяснилось, что вот за последние 15 лет у нас, во-первых, мощности увеличились на треть, их стало на треть больше, чем 15 лет назад. Во-вторых, совсем старых мощностей, то есть вот введенных раньше, чем 15 лет, да, их всего лишь осталось, ну как всего лишь, это уже цифра, ну, по крайней мере, их осталось около трети. Много, мало, но некоторые, может быть, думают, да, что их там две трети или там почти все. Вот на самом деле мы готовы, так сказать, показать и утверждать, и доказывать, что треть мощностей действительно совсем старые. Остальные все-таки уже введены вот в 2000-е или даже совсем недавно.
Это ситуация типичная для планеты, наверное, но для других развивающихся стран, давайте среди них себя числить.
Ну, тут уже, как говорится, вопрос, он непростой, интересный. Почему? Потому что если мы посмотрим на Китай, например, ну, конечно.
Китай совсем уникальный, да, случай, но просто учитывая темпы технического прогресса, который мы наблюдаем, может быть, это, ну, чуть ли не природное, естественное явление, что вот производство растет просто потому, что времена меняются таким образом.
Не, ну как эксперт я бы хотел сказать, что в принципе это все-таки не самый лучший результат. Можно было и лучше, в том смысле, что эти мощности все равно, конечно, ну, хотелось бы иметь поновее. Это во-первых. А во-вторых, и вот что мы обнаружили, когда делали это исследование, что если посмотреть на уже продуктовую структуру этих мощностей, к сожалению, у нас произошел очень сильный крен, перекос вот в, так сказать, базовые такие самые производства по первичной переработке сырья. То есть у нас довольно интенсивно обновлялись именно эти мощности, при том, что вот конечная продукция, многие виды конечной продукции, наоборот, ну, не обновлялись или даже просто выбывали мощности.
Укажите на несколько видов, может быть, продуктов, которые производятся именно вот на этих предприятиях первичной обработки. Что мы имеем в виду, когда об этом говорим?
Это, ну, скажем, в металлургии, это производство слябов, слитков, заготовок. То есть это такие наиболее малообработанные чушки все вот эти, понимаете, и так далее. То есть это вот руду, так сказать, выплавили, получили вот чугун, там, первичный там сталь, и сразу на экспорт.
А сборочные производства, даже не сложные, а вот технически простые какие-то
сборочные производства. А с другой стороны, да, а вот смотрите, я вот как раз это еще не сказал, что, а если все-таки мы посмотрим на конечные производства, то там, к сожалению, мы видим крен, наоборот, вот в конечную финальную сборку продукции. То есть нет вот всей этой цепочки пока. Да, то есть вот сырья, готовой продукции. У нас, грубо говоря, есть базовое сырье, неплохо модернизированное, которое мы гоним во многом на экспорт. Есть сборочные производства. То есть мы замыкаем вот эту цепочку, к сожалению, не у себя, а через внешний мир. Ну, где-то, к сожалению, где-то не очень, к сожалению, но, тем не менее, могли бы делать это, так сказать, более комплексно.
Мотив. Не хватает компетенций и технических специалистов и компетенций управленцев, руководителей для того, чтобы вот этот средний элемент развить или хотя бы начать возводить, строить?
Ну, знаете, много чего не хватает.
И это исключительно вопрос коммерческих интересов. Ну, вот никто не видит в этом коммерческой перспективы, поэтому ограничиваются двумя полюсными точками.
Я бы так сказал, в тех условиях, в которых мы развивались, ведь, смотрите, У страны всегда, у любой страны ресурсы, как правило, ограничены, да, и вот в тех условиях ограниченности ресурсов, которые были тогда, в том числе управленческих, кадров и так далее, но вот то, что было наиболее выгодно, туда и шел поток, так сказать, можно сказать, и ресурсов, да, то есть, грубо говоря, на той стадии развития, ну, вот было выгодно именно такая сырьевая специализация, вот она и закреплялась. Это, во-первых. Во-вторых, вообще говоря, конечно, очень сложно сейчас в нынешнем глобализированном, так сказать, мире конкурировать по конечной продукции на очень многих рынках. Почему? Потому что нужно иметь такой уровень компетенции, чтобы работать, ну, грубо говоря, в масштабах уже мира. Да? То есть многие отрасли, они стали действительно транснациональными. То есть нельзя уже вот просто заниматься там производством, ну, я не знаю, вот той же микроэлектроники в одной стране. Да? Ты заведомо проиграешь. Если ты хочешь заниматься микроэлектроникой, ты должен вот быть мировой компанией. Или мировой, или никакой. Это довольно сильно повлияло на то, что мы, ну, утеряли, скажем так, многие рынки.
Слушатель 35-й спрашивает, а каково процентное соотношение уничтоженных мощностей и созданных? Ну, давайте, я думаю, на этот вопрос.
Ну, вот смотрите, у нас вот было в 2000 году, там, условно говоря, 100%, если считать мощностей, да? Uh-huh. Так вот, из этих 100%, которые тогда были, у нас осталось только 33%. То есть вот две трети тех мощностей мы вывели из оборота. Но при этом мы вводили новые мощности. И, как я уже сказал, сейчас вот от тех мощностей, которые есть, мы ввели, ну, как сказать...
Ну, две трети получается.
Ну, да, да, то есть, грубо говоря.
Но те мощности, которые выводились, они выводились по каким причинам? Моральное, технологическое устаревание, отсутствие спроса на соответствующую продукцию?
Ну, да, да, в основном.
Но поэтому... просто я, зная нашу публику и зная наших слушателей, подозреваю, что 35-й имеет в виду то, что предприятия просто оказались в управлении таком, которое их, ну, буквально разрушило. То есть либо какие-то элементы предприятия были распроданы вот буквально за живые деньги, либо как-то иначе это предприятие уничтожалось.
Ну, понимаете, как вам сказать? Вот я понимаю, что все неоднозначно. Ведь человек, когда смотрит, и видит какой-то конкретный пример. Да, вот, может быть, это тот самый пример, когда были рейдерские захваты, да, кто-то mm-hmm. захватывал завод, распродавал все и привет, да. Но я, например, знаю по жизни очень много других положительных случаев, когда не просто там что-то захватывалось, распродавалось, а наоборот, например, активно, ну, строилось что-то новое, создавались производства и так далее. То есть здесь аккуратно надо смотреть, понимаете, то есть, ну, картинка-то, она многообразная.
Мы сейчас говорили в основном о том, как обновлялись мощности на протяжении 15 лет прошедших, уже 17, возможно. А прогноз по этой части какой? Заложен ли проект, я уж не знаю, на каком уровне, Минэкономразвития, скорее всего, проект обновления мощности, вот как некий такой обобщающий проект?
Ну, это не то чтобы проект, да, вот сейчас разрабатывается, например, прогноз, в том числе целевой вариант прогноза, как нам выйти, ну, грубо говоря, на темп роста хотя бы, ну, 4% в год. Угу. Это для нас сейчас довольно амбициозная задача. И вот под этот прогноз мы должны посмотреть, какие отрасли. Мы не говорим, что они обязательно так будут расти, но с высокой вероятностью будут вот расти. Именно эти будут расти там, да, быстрее, эти медленнее. И мы в том числе собираемся посчитать, сколько для этого нужно инвестиций. Не государственных, а вообще, в том числе частных. То есть дальше мы будем считать, как это можно по источникам разбросать. И вот на этой основе мы потом будем и формулировать предложение, что государству делать, где, например, может быть, можно сделать ставку на иностранные инвестиции, и надо тогда предпринять целый ряд каких-нибудь решительных шагов по серьезному такому нормальному привлечению иностранных инвестиций. Пусть приходят, как говорится, там, ну, иностранцы, нормальные, да, там, сильные компании, и строят в чистом поле завод.
Это понятно. Еще один метод государства – это прямая финансовая помощь, да, от государства. И учитывая, что... Получается, ведется работа, определяются какие-то отрасли, направления, которые должны потенциально развиваться. Иногда немножко изумляют те примеры прямых прямой государственной помощи, которые есть. Вот есть эти, ну, невеликие, не огромные 170, по-моему, миллиардов, которые на позапрошлой, кажется, неделе там было намерение распределить, просто вот как директивную какую-то помощь денежную отдельным отраслям и отдельным предприятиям. И более 50% от этих 170 миллиардов, половина, собираются автопрому в очередной раз отдать. Ну, да, да. Регулярно автопром получает прямую помощь от государства, безвозмездную даже. Почему это делается государством?
Ну, нет, смотрите, там ситуация немножко посложнее, в том смысле, что, вообще говоря, у нас Это помощь, это не просто субсидии, что вот дали и забыли. Нет, там идет это все через механизм, как известно, субсидирования ставки по кредитам. И вот это вот наш этот, ну, кажется, утилизационный сбор, компенсация, значит, утилизационного сбора, да, то есть, а там вот на это идут деньги. И это, в принципе, поддерживает рынок. И это, ну, как вам сказать, ну, это не уникальный наш опыт. В ситуации острого кризиса это применялось и в других странах. Ну, потому что, действительно, смотрите, ведь у нас на рынок, на наш тот же самый «Автопром», вообще говоря, зашли иностранные компании. У нас же, как известно, сейчас и «АвтоВАЗ» принадлежит, как говорится, уже не исключительно российским собственникам, скажем так, да? Поэтому, вообще говоря, мы здесь просто поддерживаем рынок, который упал в два раза. Ну, как известно, да, вот продажи автомобилей в этот кризис, ну, собственно, как и в прошлый, упали в два раза. Ну, какой завод, который только что проинвестировал, так сказать, там, ну, потратил много денег и так далее, ну, это выдержит. Надо, естественно, как-то там слегка поддержать временно, безусловно, и через спрос. Это не прямая субсидия, которая куда-то делась, понимаете?
С точки зрения науки экономической, это всегда единственное правильное решение поддерживать рынок. Ну, то есть нельзя в какой-то момент просто отказаться от этого элемента нашей экономики. Ну, автопром, да, наверное, мы продолжаем называть его в ряду прочих системообразующим, но в какой-то, ну, момент, может быть, с автопромом к этому отнестись.
Ну, мне кажется, что все-таки здесь можно поддерживать. Почему? Потому что понятно, что это локальные проблемы, связанные именно с резким сжатием рынка. Понятно, что дальше, собственно говоря, там действительно сейчас довольно заметно обновились предприятия. У нас ведь, как известно, ну, помимо, так сказать, «Лады», довольно много моделей иностранных производится разными заводами. Да, то есть японские, американские сейчас инвесторы и так далее. То есть поэтому, ну, в общем-то, этот сектор, вот благодаря усилиям государства во второй половине 2000-х годов, который наконец-то тогда взялось за него, он действительно модернизировался, он действительно как-то начал куда-то двигаться. Ну, там, кто-то лучше, кто-то хуже, но, в общем, движение там есть. И, кстати говоря, именно автопром по мощностям, там действительно неплохие показатели, там действительно реально идет обновление мощностей и так далее.
В обрабатывающей промышленности на что еще можно указать, что в перспективе будет расти или уже сейчас растет? С точки зрения мощности, с точки зрения, ну, потенциальных доходов
предприятий. Ну, смотрите, у нас сейчас лидер просто последних лет, безусловный лидер, это химики. В широком смысле, там, включая и фармацевтику и так далее. Химическая промышленность у нас вообще не заметила кризиса, она у нас последние несколько лет растет там на уровне 5-6% в год. Почему? Потому что там компании как раз уже оформились довольно крупные, которые видят, рынок видит, понимают, что там импортозамещение, оно, это правильно, хорошо, можно, они видят эти ниши и активно, кстати говоря, собственно, последние уже где-то лет 10, инвестируют в импортозамещение. Они не прекращали инвестировать и в период, так сказать, и того кризиса, и этого. Особенно, кстати, вот они сейчас активизировались вот в 10-е годы. И вот мы пожинаем, так сказать, нормальные плоды. У нас там сейчас идет достройка цепочек, как раз вот конечного, в смысле, ну, от сырья к конечной продукции. Потому что у нас, я напомню, у нас, вот, например, в первой половине 2000-х мы вот эти даже пластиковые бутылки делали из импортного сырья. Представляете, у нас, вот, ну, говорится, нефть, газ, а мы сырье для бутылок закупали пластиковых за границей. Вот сейчас уже нет, сейчас ситуация улучшилась и так далее. То есть вот мы сейчас вот очень активно там отстраиваем всю эту цепочку.
Но это все ориентировано на внутренний рынок.
Ну, да, во многом сейчас пока на внутренний рынок.
И на внутреннем рынке, есть уверенность, что на внутреннем рынке на это будет сохраняться спрос.
Да, а там как раз вот импортозамещение, как говорится, идет в полный рост. Там все нормально с этим. Вот химики – это наше сейчас, наше все, ну, в смысле, наиболее быстрый темп роста. С пищевкой, вот второй сегмент – пищевка, но там чуть похуже. Там, как я уже говорил, ну, скажем так, часть производителей не особенно рвется куда-то к захватам рынка, а просто, например, повышает цены.
Да, там, ну, то есть это проблема опять некомпетентного управления?
Ну, отчасти, да, можно и так сказать, отчасти...
Ну, или что-то объективно их ограничивает.
Ну, объективно кто-то, может быть, не видит рынка, то есть, ну, вот он понимает...
Но да, это тоже вопрос компетенции.
Это тоже компетенции, конечно, да, но уже так в широком смысле.
Если говорить не о направлениях, а о региональном вопросе, какие регионы чемпионы в области... Ну, мы просто оперируем в термином мощности, но давайте так, еще проще. Чемпионы в обрабатывающей промышленности. И какие направления там развиваются?
Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, региональным анализом вот не занимаюсь. Я больше отраслевым, ну, макроэкономика, отрасли и так далее. Поэтому здесь сходу сказать не готов.
Ну, хорошо, тогда позвольте с другой стороны. Есть просто набор дотационных регионов, и раз они дотируются, то, наверное, и руководство регионов, и у всех, кто со стороны за этим наблюдает, сохраняется надежда, что они там начнут однажды что-то развивать, какие-то производства. Вот можно указать на какие-то, ну, совсем свежие проекты и по возможности вот в тех дотационных регионах? Я просто припоминаю очень смутно, не могу ни цифры назвать, ничего-то прочего конкретного сообщить. Года два был большой разговор о том, как преуспевает в обрабатывающей промышленности Чеченская Республика. Что-то об этом известно, кто-то об этом слышал в подробностях.
Вот конкретно про Чечню просто
хорошо,
я не знаю.
Хорошо, дотационные регионы.
Потому что, ну, говорю, не занимаюсь регионами так вот подробно. Тем более, что, кстати, по Чечне статистика, ну, она вначале была вообще, так сказать, не очень...
Внятная.
Достоверная, там, да. Одно время Росстат вообще не публиковал там данные по Чечне, ну, когда там было, видимо, и сложно ее собирать, ну, и так далее. То есть, эти там даже, говорится... Ну, скажем так, вопросы к Росстату в части вот качества статистики вообще есть, да, а в части региональной статистики они многократно, так сказать, усиливаются, эти вопросы. Поэтому региональная статистика – это вообще отдельная такая большая тема, насколько мы можем, в принципе, вот, особенно по оперативным данным, судить о том, что хорошо, а что плохо. Хотя есть, нет, есть регионы, которые, конечно, на слуху, у которых, ну, там, в разное время им удавалось привлекать инвесторов, какие-то открывать новые производства, вообще развиваться.
Вот да? Сейчас на взлете, о ком, кто?
На взлете. Ну, вот прямо вот сейчас, кто на взлете, я так не скажу. Есть просто, знаете, такой крепкий костяк регионов, которые уже достаточно давно... вследствие, так сказать, довольно такой проактивной политики губернаторов, да, они развиваются. Это известный там пример, начиная с, скажем, вот той же Калуги,
Калуга. Белгорода. Первое, что на ум приходит.
Ну да, там Белгород, да тот же Воронеж после прихода Гордеева и так далее. То есть, ну, вот это только такие самые, наверное, близкие примеры, да. Но есть, естественно, например, там Санкт-Петербург и вообще Ленинградская область, где... В свое время они там одни из первых начинали, то есть вот тот же завод Форда и так далее. То есть, ну, примеров много, хотя, я говорю, так вот сейчас обобщать этот опыт я бы не стал, просто потому что не моя тема.
Хорошо, мы, напоминаю, беседуем с Владимиром Сальниковым, заместителем генерального директора Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Вас приглашаю к этому разговору. 73-73-94-8 – это телефон нашего прямого эфира. Заранее прошу от тем не уклоняться. Мы вот вроде смогли удержаться. Прошу наушники. Да. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Вы в эфире.
Виктор Михайлович беспокоит. Скажите, пожалуйста, вы вот умело ушли от вопроса ведущего, я благодарен ведущему за этот вопрос, как же нам слезть с этой самой пресловутой нефтяной иглы? Вы уходите, разговоры общего плана ведете в стиле Кудрина. Кстати, как вы оцениваете высказывание Кудрина в 2008 году? Он тоже опирался на центры прогнозирования, что Россия станет островком стабильности. Накануне кризиса.
Ну вот, я же просил вас держаться темы построже, но относительно Кудрина, вы же готовили это исследование, которое мы обсуждаем, для Центра стратегических разработок, да, который Кудрин возглавляет. Про иглу давайте.
Да, ну смотрите, я от вопроса не уходил, просто, понимаете, вопрос этот, он такой, как бы это сказать, он требует развернутого ответа, который, ну там, может быть, на час, может быть, на два. Здесь, вот понимаете, есть вопросы, где нет простых ответов. Вы хотите услышать, как нам слезть с сырьевой игры? Я уже кратко я сказал, инвестировать, да? Следующий вопрос, а как инвестировать, куда инвестировать? Вот дальше я начал рассказывать, как, куда. И, в принципе, только начал рассказывать, и мы, в общем-то, и отклонялись от этой темы. То есть, понимаете, ведь, ну, на самом деле, государственные ресурсы по инвестированию ограничены, а эффективность государственных инвестиций тоже далеко не самая высокая, да? Поэтому надо привлекать к инвестициям частный капитал. Как? Потому что сейчас очень многие частные инвесторы оценивают риски высоко, в том числе иностранные. Да, вот один из инструментов – затаскивать иностранных инвесторов со страшной силой, так сказать, в нестратегические сектора. Есть такая тема. Но как это делать? Тоже, ну, как говорится, большой вопрос. И так далее. Понимаете, это же вы задаете такие вопросы, да, я готов на них ответить. Дайте мне часа два, Я вам подробно отвечу на этот вопрос.
Ну, может быть, однажды придет время. Здравствуйте, вас теперь слушаем. Здравствуйте,
меня Николай зовут. У меня вопрос такой, я никак не могу понять смысл вообще привлечения иностранных инвесторов, потому что логически несложно понять, что, значит, человек, приносящий в страну валюту, он должен, то есть единственной его задачей вынести отсюда еще больше, чем он принес. Собственно, в чем навар-то, вот никак понять не могу, там, с замещением, там, с внесением новых технологий, там, скажем, чтобы избавиться от покупки какого-то сырья за рубежом, более-менее понятно.
Ну, поняли, да, вас инвестор не заинтересован в развитии российской экономики, он заинтересован в собственных доходах.
Ну, во-первых, нет, инвестор не вывозит больше, чем принес, потому что он создает здесь добавленную стоимость. Потом он ее как бы разделяет. Хотя бы он частично оставляет ее здесь в виде зарплаты, да, так сказать, тех работников, которые работают здесь. Конечно, значительную часть он потом возвращает, ему нужно окупить инвестиции и получить какую-то прибыль. Но часть стоимости остается здесь, хотя бы в виде зарплаты, это первое. Второе, зачем нам привлекать? Да вы понимаете, что у нас во многих секторах, ну, просто утеряны компетенции. Вот сейчас, ну, недавно Samsung открыл завод по сборке телевизоров, например, да? Но ведь, извините, пока это чистая сборка. У нас 90% там или даже больше стоимость матрицы самой, да, остальное это вот там корпус, там блок питания и так далее. Поэтому матрица привозится, извините, сказать, из Кореи или там из Тайваня или еще откуда-нибудь. Вот если бы матрицы производились здесь, вот к чему надо, как бы, ну, там, как-то стимулировать, если это возможно, условно говоря, Samsung, да, чтобы он не сборочное производство телевизора здесь открывал, а чтобы он открывал производство полного цикла, чтобы матрицу он тоже производил здесь. И тогда, поверьте, часть добавленной стоимости все-таки, ну, останется в России гораздо больше, чем то, что мы имеем сейчас, когда он просто собирает здесь все.
Раз вы упомянули то, что инвестор, помимо прочего, позволяет создавать рабочие места, я просто вспомнил ту повестку, с которой Дональд Трамп шел на выборы. Одно из основных соображений – создание рабочих мест для американцев внутри Соединенных Штатов. Для этого производства должны вернуться в Соединенные Штаты, mm-hmm. либо новые производства там должны затеваться. Ваша оценка, интересно, с рыночной точки зрения, насколько это обосновано? То есть переводить производство ради того, чтобы дать эти самые рабочие места, наращивать мощности?
Тут уже очень большой вопрос к тому, какова производительность труда, да, и каковы издержки на этот труд в Китае и в США. Кстати говоря, сейчас, может быть, даже для этого создались предпосылки, чтобы возвращать обратно рабочие места. Во-первых, почему? Потому что труд в Китае дорожает. И действительно, сейчас, если мы говорим о высокопроизводительном американском рабочем, он, может быть, уже даже и поспорит, так сказать, с китайским.
По поводу зарплаты.
Да, потому что раньше, там, условно говоря, китайскому рабочему нужно было платить там, ну, $20 в месяц, а сейчас ему там нужно 200, а может быть, уже и там скоро 2000 он захочет.
А он есть этот незанятый американский рабочий?
Ну, второй вопрос, конечно, в том, что, смотрите, там, если уж переносить производство, нужно еще сильнее роботизировать производство. Поэтому, конечно, столько же рабочих мест, сколько было, ну, Трамп не создаст. Нужно создавать, конечно, еще более высокопроизводительные рабочие места, чем было раньше. И, конечно, это, ну, отчасти популизм некий, да, то есть, ну, да, говорить об этом. А, ну, вообще говоря, роботизация и перенос обратно рабочих мест на основе роботизации – это нормальная тема.
Ну, у нас, к сожалению, всего полторы минуты. По поводу нашей производительности труда возможно коротко ответить, почему она такая низкая?
Ну, потому что пока вот, ну, ну, как сказать, вообще говоря, тоже очень многоплановый вопрос. Я могу так сказать. Когда строится сейчас новое предприятие, производительность труда часто повышается в 10 раз. Примеров тому много. Вот строится такое же предприятие, там, в легкой промышленности, там настолько все автоматизировано, или какая-нибудь там птицефабрика. Uh-huh. Это сейчас вообще роботизированный комплекс. Там сейчас нужно, там, я не знаю, 10 человек, ну, так условно говоря, вместо там 100. Поэтому, вообще говоря, чем больше будет инвестиций, тем быстрее будет расти производительность труда. Но она сейчас сдерживается, кстати, отчасти чем? У нас очень многие крупные заводы, которые градообразующие во многих регионах, да, там же, смотрите, там собственник часто, ну, что называется, не готов модернизировать, потому что он говорит, слушайте, а куда я, вот у меня тут работает там 3000 человек.
Социальный момент просто
да-да-да.
Останавливает.
И вот им нужно помогать тем, что нужно сделать комплексные программы, то есть там губернатор, федеральный центр и эта компания, понимаете?
Повышение квалификации.
Они, да-да-да, это комплексная должна быть программа, куда направить эти высвобождающиеся и так далее. Потому что, ну, сами понимаете, действительно это тема, когда у вас там вдруг 1500 человек увольняется или там больше, ну, как бы...
Согласен. Спасибо за эту беседу. В студии был Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Ждем вас снова.
Спасибо.